Действие и идея. Это был мягкий и вежливый человек с готовой и приятной улыбкой. Он одет он был просто, держал себя спокойно и ненавязчиво. Он сказал, что в течение многих лет проводит в жизни насилие и хорошо знает его силу и духовное значение. Об этом он написал несколько книг, одну из которых принес с собой. Он рассказал, что за многие годы никого не убил по своей воле и был строгим вегетарианцем. Говоря о деталях своего вегетарианства, он подчеркнул, что его ботинки и сандали сделаны из кожи животных, умерших естественной смертью. Он создал для себя наиболее простые условия жизни, изучил вопросы диеты и питался только самым необходимым. Он говорил, что уже несколько лет не сердился, и хотя иногда бывал нетерпелив, но это было лишь реакцией нервов. Речь его была обдуманной и любезной. «Не насилие, — сказал он, — это та сила, которая должна изменить мир». И он посвятил этому свою жизнь. Он не был числа тех, кто легко рассказывает о себе, но, говоря о ненасилии, был весьма красноречив, и слова, казалось, текли сами собой. Он добавил, что пришел сюда, чтобы более глубоко обсудить свою излюбленную тему. По ту сторону дороги находился большой пруд. Незадолго до этого сильный ветер с моря взбудоражил его воды, но сейчас они были совершенно спокойны и отражали большие листья деревьев. Одна или две лилии тихо плавали на его поверхности, а не распустившийся бутон только что показался над водой. Птицы начали слетаться. Несколько лягушек бросились в пруд. Круги на воде вскоре исчезли, и снова поверхность стала гладкой. На самой верхушке высокого дерева сидела птица и чистила клювом свои перья и пела. Она только что сделала круг и вернулась в свое высокое и уединенное место. Она была в полном восторге от мира и от самой себя. Около дерева сидел плотный мужчина с книгой в руках, но ум его был где-то далеко. Он сделал было попытку читать, но ум его вырывался все снова и снова. В конце концов он перестал бороться и предоставил уму действовать, как он хочет. Грузовик медленно и с трудом поднимался в гору. Несколько раз надо было менять скорость. Мы так заняты согласованием результатов внешних проявлений и феноменов. Мы озабочены прежде всего внешним порядком. С внешней стороны мы налаживаем жизнь в соответствии с принятыми решениями, теми внутренними принципами, которые считаем для себя обязательными. Почему мы заставляем внешнее сообразовываться с внутренним? Почему мы действуем согласно идее? Может быть, идея сильнее, могущественнее, чем действие? Сначала мы вводим идею, аргументированную или интуитивно прочувствованную, а потом пытаемся действие приблизить к идее. Мы стремимся жить в согласии с идеей, осуществлять ее на практике, дисциплинировать себя в свете этой идеи. Так происходит вечная борьба за то, чтобы втиснуть действия в рамки идеи. Почему существует эта непрестанная и мучительная борьба за то, чтобы придать форму действию в соответствии с идеей? Что это за стремление заставить внешнее сообразовываться с внутренним? Для того ли оно существует, чтобы усиливать внутреннее? И для того, чтобы внутреннее, полное неуверенности, могло получить уверенность от внешнего? Когда мы ищем поддержку от внешнего, не указывает ли это на то, что внешнее имеет для нас большее значение и важность? Внешняя реальность имеет свое значение, но когда она рассматривается как свидетельство подлинности, не указывает ли это со всей очевидностью на доминирующую роль идеи? Почему идея стала всевластной? Чтобы заставить нас действовать. Но разве идея помогает нам действовать, или она скорее препятствует действию? Идея, несомненно, ограничивает действие. В силу страха перед действием идея выдвигается на первый план. В идее спасение, в действии опасность. Для того, чтобы контролировать действие, которое не имеет границ, культивируется идея, и чтобы затормозить действие, идея пускается в ход. Подумайте, что случилось бы, если бы вы были по-настоящему щедры в действии. Так, щедрости сердца вы противопоставили щедрость ума. Дальше вы не идете, ибо не знаете, что случится с вами завтра. Идея управляет действием. Действие полно, открыто, широко. Страх же в виде идеи вмешивается в действие и берет его на себя. Так наиважнейшим становится идея, а не действие. Мы стараемся заставить действие сообразовываться с идеей. Пусть идея или идеал есть не насилие. Тогда наши действия, жесты, мысли будут созданы по форме, соответствующей этому образу мысли. То, что мы едим, во что одеваемся, что говорим, становится особенно важным, так как с помощью всего этого мы судим о цельности характера. Теперь цельность характера делается важной, а совсем не то, чтобы не причинять насилие. Вы особенно живо интересуетесь, какие у вас сандалии, что вы едите, но забываете о состоянии ненасилия. Идея всегда вторична, и таким образом вторичные факторы начинают господствовать над первичными. Вы можете писать, читать лекции, вести беседу об идее. Идея обладает большими возможностями для расширения личности. Состояние же ненасилия не дает никакого удовлетворения, связанного с расширением личности. Идея, будучи рождена личностью, дает стимул для удовлетворения. В позитивном или негативном смысле. Состояние же ненасилия ничем особенно не привлекает. Ненасилие есть результат, побочный продукт. Но не цель сама по себе. Оно становится самодавляющей целью лишь тогда, когда приобретается идея. Идея – это всегда вывод, завершение, проецированное изнутри в цель. Идея есть движение в сфере известного, но мысль не может сформулировать, что же это такое – быть в состоянии ненасилия. Мысль может размышлять о ненасилии. Но сама она не может быть ненасильственной. Ненасилие – не идея, его нельзя превратить в образец действия.